Мирно протекали нехитрые деньки в Великом Новгороде. Торговый люд торговал, мастеровой мастерил, что-то пилил, строгал и чинил, сенокос сменялся жатвой и сбором урожая, а ближе к осени – заготовкой дров. Зимой город и вовсе уснул, его запорошило снегом, и над крышами зависли длинные, уходящие в студенные морозные ночи к далеким, застывшим на небе желтым холодным звездам полоски сизого дыма. По утрам лениво пели петухи, раздавался звон топора, кто-то начинал рубить прорубь. Встревоженный Волхов при этом недовольно ворчал и отзывался протяжным гулом. По весне Кирославу явились Эймунд и Рагнар. Их единственных не устраивал мир, ведь война была их работой. В мирное время их жалования хватало разве что на пропитание. Поразмыслив, они вздумали шантажировать Ярослава. «Может быть, вам, господин, больше не нужна наша помощь», — обратились они к Ярославу. «Уплатите тогда то жалование, которое нам полагается». Ярослав ответил: «Многое сделалось от того, что вы сюда пришли». «Это правда», — говорит Эймунд, «потому что ты давно был бы изгнан и лишился власти, если бы не воспользовался нами. А что до гибели брата твоего, то дело обстоит теперь так же, как тогда, когда ты согласился на это». «На чем же вы теперь порешите?» – поинтересовался Ярослав. «На том, чего тебе менее всего хочется». «Этого я не знаю», – говорит князь. «А я знаю, наверное», – ответил Эймунд. «Менее тебе хочется, чтобы мы ушли к Брячеславу Конунгу. Но мы все же поедем туда и сделаем для него все, что можем. А теперь будь здоров». Ирина застала Ярослава опечаленным, тяжелых думах. Она сразу заподозрила неладное. «Что произошло?» — обратилась она к нему. Тогда он и поведал ей обо всем, и о Глебе с Борисом, и о своем участии в их убийстве. Ирина была в ужасе. Но думала она сейчас не о братоубийстве. Братьев уже не вернешь. Снова и снова в ее памяти всплывал Брячеслав, как он хозяйничал в ее опочивальне, как зашлось в плаче ее дитя и свой совершенно дикий страх за него. «Нет, я не допущу повторения этого», — думала она. «Следует убить этого змея, пока он не выполз из гнезда». Ничего не сказав Ярославу, она собрала верных ей воинов, прибывших вместе с ней в Гордарики, и устроила засаду. Затем пригласила уже приготовившегося к отплытию Эймунда на разговор. Помогать ей в этом вызвался Рейнгвальд. Он незадолго до этих событий приехал из Альденгюборга в Новгород. Узнав о ее желании встретиться, Эймунд произнес: «Не будем ей верить, потому что она умнее Конунга, но не хочу я ей отказывать в разговоре». «Тогда я пойду с тобой», — сказал Рогнар. «Нет», — сказал Эймунд, — «это не военный поход, и не пришла неравная нам сила». Встречу назначили на берегу Волхова, откуда хорошо просматривались стоящие под парусами ладьи. Ирина присела на край холма и жестом пригласила сделать то же самое Эймунда и Рейнгвальда. Получилось так, что Эймунд оказался посередине. По его правую руку сидела княгиня, а слева, вплотную к нему, будто невзначай на край его плаща, присел Рейнгвальд. Эймунда это насторожило. К тому же, начав разговор ни о чем, княгиня непозволительно близко придвинулась к нему, ограничив тем самым ему возможность воспользоваться мечом, висевшим у него на поясе. Заподозрив неладное, Эймунд тайком расстегнул ремешки на своем плаще. И как только Ирина взмахнула перчаткой и подала знак спрятавшимся в засаде воинам, он выскользнул из плаща и кубарем, скатившись с холма, бросился на утек. Рагнар, наблюдавший издали за происходящим, бросился на перерез преследователям Эймунда. За ним тут же последовали и другие находившиеся в ладьях воины, и вскоре те, кто готовил Эймунду западню, сами оказались в ней. Рагнар предложил всех убить или забрать с собой, на что Эймунд ответил: «Это нам не годится. пусть они вернутся домой с миром, потому что я не хочу так порвать дружбу с княгиней». Ирина была растеряна. Ее замысел провалился, и теперь всего что угодно можно было ожидать от Эймунда и Рагнара. Медлить было нельзя. И Ярослав, собрав войско, выдвинулся к Полоцкому княжеству. Навстречу ему вместе с Эймундом и Рагнаром выступил Бречеслав. Два воинства, разбив лагеря, расположились одно напротив другого и стали готовиться к бою. Бречеслав горячился: «Что же мы будем здесь сидеть без дела? Не станем упускать победу из рук?» На что Эймунд ответил: «Дай мне распорядиться самому, потому что отсрочка лучше всего, когда дело плохо и еще нет Ингигерд, княгини, которая решает за них все, хотя конунг – вождь этой рати». Прошло 7 дней, и однажды ночью верные люди доложили Эймунду, что вскоре в стан Ярослава прибудет Ингигерд. Тогда и начнется бойня. Никому ничего не сказав, Эймунд с Рагнаром и еще с 3 воинами тайком направились к стану Ярослава и устроили засаду позади него у лесной дороги. Вскоре послышалось конское ржание и голоса. Один из них женский, без сомнения, это была княгиня. Как только они поравнялись с норманами, конь Ирины упал замертво, а ее саму, подхватив под руки, Рагнар с воинами уволокли в лес. Ее охрана, ничего так и не поняв, поспешила в лагерь. Ирина была спокойна и держалась с достоинством. «Вы, норманы, не спешите оскорблять меня», — холодно произнесла она. «Мы с вами хорошо поступим, княгиня». «Но не знаю, придется ли вам сразу же целовать конунга», — отозвался Эймунд. Ей отвели отдельный шатер и поставили охрану. «Войной ничего не добьешься», — думала княгиня. «Лучше откупиться малым, чем потерять все». Наутро она позвала к себе Эймунда. «Лучше всего было бы нам помириться», — произнесла она. Затрубили тогда трубы, созывая противоборствующие стороны на собрание. И было сказано, что княгиня хочет говорить с князьями и их дружинниками. И когда собрались, увидели все, что княгиня в дружине Эймунда и норманов. И было объявлено, что она будет устраивать мир. И сказала тогда Ирина, что Ярослав будет держать за собой Новгород и Киев, а Бречеславу отойдут в удел 2 города – Усвят и Витебск. Таким решением остались все довольны. И хотя Ярослав потерял 2 города, он подтвердил свое право на княжение в Киеве. Его племянник Бречеслав получил в крохотный удел, тем самым снял все свои притязания на киевский престол. И только Ирина была недовольна. Ей не удалось отомстить Бречеславу за унижение и страх, которые она испытала прежде. Наступил долгожданный мир, а неугомонный Волхов, будто не замечая ничего вокруг, все гнал свои воды на север. Он то покрывался льдом, то освобождался от него и нес на своих волнах и желтые осенние листья, и девичьи, плетенные из луговых цветов, гадальные венки на Ивана Купала. Так и в жизни княгини, и событий вроде много. Вслед за первенцем Владимиром родила она дочь Анастасию, затем через год 2-го сына Изяслава, а когда вновь по Волхову льдины пошли, Елизавету, но по-прежнему не люб был Ярослав. Как ни пыталась забыть она свою первую любовь, а все об Олафе думала. И особенно весной, когда исчезал снег, звенели ручьи, и в природе начиналось полное безумство, когда все наполнялось любовью, и травы, и деревья, и полевые цветы, и перелетные птицы, прилетевшие через полмира, и все любило и упивалось друг другом. И только Ирина, случайно залетевшая на чужбину, все не понимала, зачем она тут. А на Руси спокойствия не было. В 1023 году, когда первенцу Владимиру всего 3-й год пошел, в Новгород из Киева гонцы прибыли. Мстислав, сводный брат Ярослава, князь Тмутараканский, который в усобице кровавой между братьями участия не принимал, неожиданно из степей приазовских вместе с союзниками своими, хазарами и косогами, на левобережье двинулся, захватил Чернигов и все земли по левому берегу Днепра, да на Киев стал поглядывать. Вновь Ярослав стал дружину собирать, во главе ее бывалого Нормана Якуна поставил. Вышла Ирина с детьми на крыльцо княжеского терема провожать мужа, а в глазах ни слезинки. Ведь случись что, думал Ярослав, не заплачет. И тут же вспомнил, как его совсем мальца отец в Ростов княжить отправлял. Матушка на крыльце вот так же, как Ирина, стояла. Лицо строгое, о чем думает, не понять. Печалится ли, жалеет ли его. Если бы заплакала, легче бы ему стало. Но она молчала и смотрела куда-то вдаль. Сжалось у него тогда все внутри. Так пусто и горько на душе стало, что не выдержал он и заскулил, как щенок малый, которого от мамкиной сиськи отрывают. Отец разозлился тогда на него. «Не позори род наш, Рюриков. Родился князем. С измольства должен не за мамкин подол держаться, а за меч». Ярослав улыбнулся, заметив, как его первенец Владимир на деревянную лошадку взобрался, в правой руке меч деревянный держит, размахивает им, а левой за материнский подол ухватился и не отпускает. Уже с берега гонец прибыл, сообщил, что готовы корабли к отплытию. Попутный ветер набегал и нетерпеливо трепал паруса сгрудившихся вдоль Волхова многочисленных ладей. Ярослав вновь взглянул на жену. На крыльце стояла красивая молодая женщина. С годами она еще больше похорошела. Слегка округлилась и расцвела. Навсегда ушла юная девичья чуть заметная угловатость. Взгляд стал спокойным, уверенным в себе, но не заносчивым, а скорее прохладно равнодушным. Взгляд женщины, знающей себе цену. И только губы, пухлые, чувственные, влажные, слегка полуоткрытые, выдавали в Ирине то, что ей самой, вероятно, было неведомо – страстную чувственную натуру. Так и не удалось Ярославу подобрать ключик к ее сердцу и погасить ее первую девичью любовь. Поход на Чернигов закончился провалом. У Лиственна под Черниговом дружина Ярослава была наголову разбита. С остатками воинства князь вынужден был возвращаться в Новгород. И вновь в душе Ирины поселилась тревога. Что будет дальше? День и ночь, думала она. Чем все закончится? Дружина разбита. Ополчение уже вряд ли соберешь. В казне мало что осталось. А как дети? Ее вновь стали мучить видения. Бречеслав в ее опочивальне и заходящиеся в крики ее дитя. Ситуация еще больше осложнилась в 1024 году. Лето тогда выдалось необычайно жарким и засушливым, особенно на Суздальщине. Там начался голод. Приверженцы старой языческой веры, жрицы и волхвы тут же обвинили во всем христиан. «Это вы надругались над нашими богами, Перуном, кромовержцем, Дождьбогом, богом дождя, и Велесом, хранителем домашнего скота. Вот боги за это на нас и обиделись, и мор наслали», — кричали они. Запылали соборы Суздаля. Разъяренная толпа стала убивать священников, а на пепелищах вновь идолов языческих ставить. Такого Ярослав допустить не мог. Покушение на веру подрывало основы государства, его единство. Не раздумывая, собрав остатки дружины, состоящей в основном из норманов, он выдвинулся к Суздалю. Поход оказался затяжным и совсем непростым. Воевать ведь приходилось не с вражеским войском, а с разрозненными отрядами холопов и смердов. Каждый дом, каждое селение на его пути могли неожиданно превратиться в засаду. Только через полгода, поредевший дружиной, Ярослав вернулся в Новгород. Разоренная казна еще больше опустела, и когда казалось, что просвета не будет, неожиданно и совершенно непредсказуемо пришло разрешение. Из Чернигова с посланием от Мстислава прибыл гонец. Послание говорилось: «Садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона». Все вздохнули с облегчением, а Ирина заявила: «Не хочу, чтобы какая ошибка вышла или недоразумение, и брат на брата вновь войной пошел. Сама я в Чернигов к Мстиславу поеду, о разделе договариваться, как тогда с Брячеславом, а вы позже присоединитесь». Ярослав поначалу противился, но потом согласился. В глубине души он даже был рад этому, так как из всех своих братьев по-настоящему боялся только одного – Мстислава. К тому же в бою под Лиственом убит был приемный сын Мстислава Юрий. Встречаться после этого с Мстиславом ему никак не хотелось. О Мстиславе слагали легенды. Могучий и храбрый воин, он один на один сразился с предводителем косогов Редедей и одолел его. Косоги сами предложили этот поединок, полагаясь на физическую силу своего князя. Уговор был таким, чтобы избежать кровопролития среди воинов, стоявших стеной друг против друга, без применения оружия решить дело поединком на условиях, что победивший возьмет все – семью, земли и жизнь побежденного. В честной борьбе Мстислав одолел Редедю. «И рекся удари им о землю, и вынзи нож и зареза Редедю». Мстислав взял в плен жену Редеди и его детей. Косогов же подчинил себе и обложил данью. Позже за Романа, сына Редеди, отдал замуж свою дочь Татьяну, а Юрий, второй его приемный сын, пал под Лиственным от меча воинов Ярослава.